Всем привет, с вами подкаст «Сиди и смотри». Это подкаст о кино, где мы обсуждаем, может быть, не самые очевидные фильмы и фигуры, но те, которые нам кажутся существенными для истории кинематографа.
Наши выпуски проходят в блиц-формате до 35 минут и чаще всего с участием приглашенного гостя. Но иногда в студии сидим только мы вдвоем, Роман Волынский
и Илья Верхоглядов.
Когда уйдем со школьного двора под звуки нестареющего вальса.
Всем привет! В эфире подкаст «Сиди и смотри». Мы возвращаемся в эфир после непродолжительного отпуска и возвращаемся почти в канун нового учебного года. И, собственно, 1 сентября как раз и подсказала тему для нашей сегодняшней беседы. А будем мы разговаривать об очень трогательных, довольно сложно устроенных советских картинах, которые можно было бы объединить в такую условную жанровую категорию под названием «школьный фильм». То есть это советское кино о школьной жизни. А, собственно, об истории этого жанра, да, об образности, каких-то скрытых подтекстах. Обо всем этом мы сегодня будем разговаривать с киноведом, специалистом по советскому кино, преподавателем Санкт-Петербургского государственного университета, с Джамилёй Двинятиной. Джамиля Рузмаматовна, здравствуйте.
Здравствуйте, Илья. И здравствуйте, Роман.
Да, здравствуйте.
И традиционно со мной человек, для которого 1 сентября все еще актуальный праздник, собственно, как и для меня. Это Рома Волынский. Ром, привет.
Да, привет, Илья. Я тогда сразу начну с границ. И принято считать, что жанр школьного кино сложился в 60-е годы. И это в какой-то степени удивительно, так как мы знаем особую дидактическую и нравоучительную позицию советского государства по отношению к подрастающему поколению. И так вот, почему, к примеру, в 30-х годах были такие фильмы, как «Путевка в жизнь», «Эко», но не было школьных фильмов?
Ну, очевидно, потому что в 30-х годах, во-первых, 30-й год тоже довольно сложный период, он разный, да, потому что «Путевка в жизнь» 31-й год, это совсем начало 30-х, скорее всего, мы могли бы говорить, что это завершение 20-х годов, потому что государство ставило перед собой другие задачи. И эта задача была, прежде всего, не сделать школу лучше или хуже, а просто собрать беспризорных детей для того, чтобы они, в принципе, могли учиться. Это была задача, и эта задача отображена в фильме, о котором вы говорите. А дальше задачи меняются по ходу дела. В 30-е годы, если вы посмотрите на картины, их не очень много, школьных, и вообще они не совсем школьные, да, потому что самые популярные фильмы 30-х, детские, они не про школу, вы совершенно верно указали. Ну, скажем, «Подкидыш», все мы знаем эту картину, милую, да. Там есть школьник, там есть пионер, который теряет ребенка. И взрослые ему помогают в этом, все ему помогают, и дети тоже. Ну, это не школьный фильм, но это про детей, да. «Разбудите Леночку», знаменитый кинопроект, как сейчас бы мы сказали, по произведениям Евгения Шварца. Это вообще тоже не совсем про школьницу, а про лентяйку-девочку. Играет ее, кстати, Янина Жиму. В 30-е годы есть много детских картин, но не про школу. Есть экранизация классики, там «Жюль Верн», «Таинственный остров» или «Остров сокровищ» Стивенсона. Есть сказки, очень даже интересные, потому что это молодой Роу с его, скажем, «Кощеем бессмертным» или «Василисой прекрасной». Или, как его зовут? Патушко. Патушко с фильмом «Новый Гулливер». Но это тоже не школьный, это для детей. Про пионерский лагерь, про Артек, но тоже не про школу. Да? Но появляются какие-то фильмы, которые похожи на школьные. Скажем, «Тимур и его команда» конца 40-х. А вот школьное кино идет после войны. 50-е годы все полны школьниками. Причем даже в названии картин есть их имена личные. Ну, сравните, там Алеша Птицын вырабатывает характер. 53-го года картины. Витя Малеев «В школе и дома». Васёк Трубачёв и его товарищи, «Приключения Толи Клюквина». Я, может быть, не всех их сейчас перечислила, но тенденция одна и та же. Да? Личность школьника и его приключения в школе и дома заодно. А потом все меняется. В 60-е годы появляется киностудия. Ну, она и раньше была, конечно. В 36-м году образовалась киностудия «Межрапом фильм». ну, на базе другой, Межжапонная Русь, она преобразовалась, да, она стала киностудией детских фильмов. А в 60-е годы она стала центральной киностудией детских и юношеских фильмов имени Горького. И начинается другой этап кино, много фильмов для детей, школьных фильмов в том числе.
А, ну вот если на секунду вот к путевке в жизни вернуться, там все-таки ведь основная тема это как бы, да, это перевоспитание детей, да, то есть сделать их с идеологической точки зрения ответственными какими-то гражданами, да, нового государства. И мне кажется, что вот в послевоенном школьном кино, да, о котором вы говорите, отчасти, может быть, это повторяется, но вот в частности мне вспоминается фильм «Первоклассница». Там, в принципе, мне кажется, какие-то черты похожие есть, да, потому что эта девочка, она такая индивидуалист, ей нравится власть. То есть она, это такой, у нее есть комплекс таких антиколлективистских ценностей, от которых вот учители пытаются ее отучить. Вот. Но в целом вот я хотел спросить, а вот такой идеологический вектор, он для послевоенного школьного кино, он тоже характерен? Или все-таки там уже набор проблем, набор тем, он уже несколько другой?
Если говорить широко, то идеология ведь не только в том, чтобы показывать тоталитарную власть. Идеология бывает разная. Но если мы разделим эти два понятия, да, показ тоталитаризма и показ идеологии, то, конечно, 30-е и 50-е годы, в поздний сталинский период, герои, школьники, герои детские, они очень похожи на героев, которых ждет от них страна. Мне в этом смысле даже представляется больше интерес. Для меня вызывает фильм «Тимур и его команда» 40-го года. Если вы помните эту картину, или даже если вы не помните ее, вы читали книжку классическую, то вы заметили страшную тенденцию. При том, что это дачное приключение милых, симпатичных, да, людей, детей, школьников. Но на самом деле это рассказ про тоталитарную секту, которая равна государственному устройству. Это Тимур, даже имя хорошее, да, завоевателя среднеазиатского, который организует людей вокруг себя. Причем он это делает, так сказать, не потому что он такой, а потому что если он этого не сделает, то Мишка Квакин, плохой и ужасный, точно такой же сектант, заберет себе всех нормальных людей. Они помогают всем вокруг, никого не спрашивая, хотят люди помощи или нет. И концепты, скажем, власти, слежки, паролей, да, такие вот слова, как, не знаю, пакет или, не знаю, граница, да, они все здесь актуализированы. Конечно же, это идеологизированный фильм, конечно же, это фильм школьный, детский, который показывает жизнь мини-государства, да, такого, какое оно мыслится в 30-е годы. Страшная вещь. «Первоклассница» в этом смысле, конечно, легче, но там тоже есть своя идеология. Я согласна с вами, что в этом фильме девочка такая особая, да, она лидер. Но она лидер уже не совсем идеальный. Она делает ошибки, да, она совершает эти ошибки, ей помогают взрослые, помогают ее коллеги. Есть тенденция к тому, чтобы вот эта ужасающая тоталитарная идея 30-х годов все-таки как-то была немножечко изменена в этом фильме. Ну, Сталина там тоже хватает, если вы помните эту картину.
Давайте восклицать друг другом, восхищаться. Высокопарных слов не надо опасаться. Давайте говорить.
А вот, кстати, вот все фильмы, которые мы сейчас перечислили, они же, как правило, сняты для детской аудитории. А вот тогда почему происходит перелом в 60-е годы? Почему начинают вшивать такой, ну, как бы полуочевидный политический месседж? И почему уже это не для детей, а скорее для взрослых? Почему школьный фильм — это уже взрослое кино?
Роман, а вы не могли бы мне привести пример, чтобы я точно поняла вашу мысль?
Ну, доживем до понедельника.
А и в чем там политическая идея? Меньшая, чем в фильмах 30-х годов.
Ну, я скорее имел в виду именно про то, что все-таки теперь это кино не для детей. первую очередь.
Я тоже, честно говоря, когда смотрел «Доживем до понедельника», я тоже обратил внимание на этот политический подтекст, условно говоря, его так назовем. Там ведь вот используется вот это очень часто, как мне кажется, оппозиция, героя такого консерватора. Да, вот если помните, там есть такая ученица по литературе, такая сухая дама, которая строго следует предписаниям. А вот есть, собственно, вот главный герой, вот этот Мельников. То есть это такой очень либеральный преподаватель, который, ну, собственно, такая воплощенная интеллигенция. И, собственно, как мне кажется, что вот там, помните, такой был показательный момент, наверное, кульминационный, это когда дети писали сочинение о том, что такое счастье, и там были те, кто написали какие-то заученные формулы, то есть как бы были подлецами и получили пятерки, а были те, кто написал все искренне и получил двойки. И там мальчик, мне кажется, озвучивает довольно важную мысль о том, что вот есть искренние люди, да, и они ну, как бы в итоге оказались в позиции дураков, а есть, соответственно, подонки, которые, наоборот, возвысились. И я вот, честно, для себя как-то подумал, что, возможно, это как раз вообще о позиции интеллигенции вот в конце 60-х годов, что, грубо говоря, возможно, либо ситуация подонка, либо ситуация такого искреннего дурака. То есть я вот, честно говоря, вот в этой оппозиции, вернусь к своей мысли изначальной, либерала и консерватора, я увидел, наверное, отношение вот интеллигенции, ну и, условно говоря, власти.
Ну, это тоже, но я бы по-другому чуть разобрала этот фильм, в том смысле, что если вы берете фигуры разных учителей, то они не ограничиваются в этой картине двумя. Вы сказали о строгой училке и об идеальном, прекрасном человеке, который новый человек, да, который историк и который хорошо относится к людям и так далее, и так далее. Но там же есть и другие товарищи. То есть эта идеология растворяется в еще большем количестве разнообразных типов людей. Там есть учительница, которая не умеет говорить по-русски, плохо говорит. Вы помните этот эпизод, да, с идеей лошадь. Там есть учительница, которая с точки зрения современного человека совершает не очень хорошие поступки, она, будучи школьницей, клеится к своему учителю. Там есть коллега по работе нашего главного героя, который когда-то был связан с старой идеологией, с властью, а теперь он остался, и теперь он директор школы. Сравните, заметьте, вот ту же самую первоклассницу, где есть всего одна учительница, и эта учительница идеальная. Она красивая, ее играет Тамара Макарова, она скромная, она одинокая, живет с мамой, очень добрая, очень строгая. Вот все то же самое, только здесь играет это все Тихонов. Все то же самое. 20 лет прошло, осталось, да? Остался тот же самый интеллигентный, хороший, чистый учитель, но к нему добавилось еще огромное количество других учителей. А если мы посмотрим картины 70-х уже годов, 80-х годов, там будет еще интереснее, по-моему, если мы об этом хотим говорить. Дорогая Елена Сергеевна, да, скажем, учительница, или такая же, почти такая же коллизия в «Чужих письмах» Авербаха. Учительница почти святая, она помогает детям, а дети гады. Но в то же самое время бывают и фильмы, скажем, «Чучело», когда учительница равнодушна ко всему происходящему. И самое страшное, по-моему, что может произойти с учителем, когда он ничем не интересуется. И вот эта ее позиция того, что она попустительствует, она как власть попустительствует, приводит к страшным последствиям. Так что я о чем говорю? О том, что от идеального учителя через разнообразные типы мы переходим в конце концов к тому, что типы эти поляризируются. Учителя бывают прекрасные, и учителя бывают ужасные. И все это происходит постепенно в школьном советском фильме. Очень интересная тенденция, по-моему.
Вот, но если все-таки вернуться чуть-чуть назад, еще поговорить про кино, снятое в 60-е годы, вот мне вспоминается еще фильм Александра Миты «Друг мой Колька». Там, в общем, как мне кажется, тоже да, какие-то вот политические смыслы. Не знаю, почему-то они мне в школьных фильмах они иногда вот как-то бросаются очень в глаза. И здесь я тоже обратил на них внимание. И что для меня лично было удивительно, что, в общем-то, все эти политические смыслы, они, ну, скажем так, критически настроены по отношению к власти, да, условно говоря, которая в этом фильме существует. И я вот хотел уточнить, неужели в 60-е годы кино было настолько смелым, что оно решило критиковать власть? Вот, в частности, это и у Елемы Климова, да, было в «Добро пожаловать». И вот.
«Добро пожаловать» — лучший фильм, но с «Добро пожаловать», как вы знаете, прекрасно произошел казус, потому что он вышел в такое время, когда власть посчитала, что это о предыдущей власти, и поэтому он вышел. Но, как мы понимаем, это метафора любой власти тоталитарной, и не обязательно советской, власти, которая предлагает ученикам или гражданам, в данном случае ученики, да, или дети в лагере, конечно, это все граждане страны, любой страны, повторюсь, не советской, предлагает альтернативу. Либо вы живете в клетке сыто, и вы подчиняетесь, либо вы выходите из клетки, переплываете на другой остров и начинаете жить на свободе, но тогда никаких гарантий вам государство не предлагает. Это очень серьезная коллизия. Она не укладывается только в советскую идеологию, как мне кажется. И поэтому это великая картина, сделанная, конечно, на материале советских штампов, над которыми она издевается. Да, 60-е годы – очень смелое кино. Но по качеству кино оно очень разное. И это довольно короткий период времени, когда можно было что-то попытаться сказать. Потом кино, как и все остальное, и школьное тоже переходит на другой уровень. Оно занимается внутренними проблемами. Оно не интересуется противопоставлением школы и власти. Наоборот, как мне кажется, власть хорошо устраивается в этом кино. Давайте два примера приведу, для того, чтобы было понятно, о чем я говорю. Пример очень известный. Первый называется «Приключения электроника», а второй называется фильм, как он называется? Ага, «Расписание на послезавтра» называется эта картина, 70-х годов. Значит, «Приключения электроника» и «Расписание на послезавтра». Вы смотрели, да, эти фильмы? «Приключения электроника»?
Честно говоря, нет.
Нет, ну вот представьте себе, «Приключения электроника». Есть робот-мальчик, который очень похож на обычного мальчика, Сыроежкина. Люди не ходят в магазины, не стоят в очередях, это конец 70-х годов, да, у них нет проблем вообще никаких материальных, они живут в прекрасных отдельных квартирах, они ходят в школу, которая облицована мрамором и сделана в современной такой манере, когда между классами есть прозрачные перекрытия, все друг друга видят. Люди не репрессивные в этой школе, учителя никого не гнобят, наоборот, все хорошо. Люди занимаются вокалом, спортом, там, пишут стихи и так далее, так далее. И в то же самое время есть какие-то бандиты, ури какой-то есть, да, которые как будто бы за границей. Я вот, честно говоря, ни в детстве, ни сейчас не понимала, где происходит действие и когда. Вроде бы это Советский Союз, а вроде бы это такая альтернативная реальность. Но та же самая история в фильме про школу «Физмат», втором фильме, когда, скажем, директор школы, его играет Олег Даль, он преуспевающий ученый-физик, советский, молодой, в то же самое время он директор школы, и он в бассейне вместе со своими старшеклассниками, значит, гоняет, водным полом занимается. Это совершенная утопия. Но это одна и та же тенденция, да, показать школу, показать власть, которая дает возможность развиваться техногенно, улучшать жизнь, все хорошо, да, то есть не надо в школьном фильме противопоставлять детей строю. Потом все, конечно, меняется в конце 80-х, потому что понятно, что конец 80-х – это другая история, это время разрушения былой эпохи, разрушения идеи вообще сотрудничества с какой бы то ни было властью, поэтому появляются разные фильмы, которые показывают нам чернуху.
Тогда вот можно уточню. Получается то, что в 80-х годах режиссеры уже не репрезентируют школу как модель государства, их скорее интересуют межличностные отношения, ну там какая-нибудь проблематика того же буллинга, если вспомнить фильм «Чучело», ну и, или любовные отношения.
Да нет, я боюсь, что мы так очень сильно обобщаем. А вспомните фильм Меньшова, который называется «Розыгрыш». Там тоже есть идея буллинга, травли вот этой главной девочки, юродивой, да? Это фильм ранний, другого этапа. Другой вопрос, что, условно говоря, да, фильмы школьные 70-х и начало 80-х говорят об этом как о какой-то оказии. Да, есть травля, есть какие-то отношения внутри школы, там проблемы. Но они межличностные. Да? В моей смерти прошу винить Клаву К. Не государство, не какие-то другие большие вещи, а какую-то другую девочку, которая, значит, не ответила на любовь. Да? Розыгрыш опять, там есть проблемы. Но это все розыгрыш, это все несерьезно. А кино конца 80-х годов подает вот эту антиутопическую идею голдинговского романа «Повелитель мух», когда дети сволочи, и когда их оставляют на острове, вы помните, начинается страшное, потому что человек в принципе урод, и он стадное животное. Для Голдинга это антиутопия. А в 80-е годы в советском школьном кино эта антиутопия показана как реальность, которая есть, и она существует. Это не значит, что она не была, и это не значит, что она была. Просто появляется новая тенденция к показу вот этого, этой страшной возможности бытия в школьных условиях, в условиях стада, стаи, группы, когда есть лидер, когда есть изгой, и когда вся остальная масса между ними выбирает. Да.
А вот кто виноват в том, что, по крайней мере, в фильме «Чучело» дети такие озлобленные?
Для меня, да, я вас понимаю, для меня я государственник в хорошем смысле слова. Мне кажется, что должна быть власть, которая должна обеспечивать защиту интересов меньшинства от притязаний большинства. В данном случае власть – это учительница, учительница свои бразды правления выкидывает. Она ничего не делает, она не контролирует процесс, она виновата для меня. Может, потому что я учительница, и поэтому я чувствую ответственность на себе.
А Джамиля Розмамадановна, а можно вот еще такой вопрос? Вот мы обсудили немного учителей, учеников, но есть еще, как мне кажется, важный амплуа для школьного фильма, это, собственно, фигуры родителей. Я вот обратил внимание, что, в общем-то, практически во всех фильмах, ну, по крайней мере, что я так навскидку могу вспомнить, да, там, начиная с «Ключ от права передачи», там, «Вам и не снилось» и в остальных, родители все время выступают в каких-то, ну, в общем, в роли антигероев почти. Вот с чем это связано? Это чисто какая-то вот такая дань традиции отцов и детей, да, вот создать вот эту ситуацию дискоммуникации, или все-таки родители воплощают нечто большее?
Может очень быть, хочется, я не знаю, с вами согласиться, ценности, но в данном случае не соглашусь, потому что я или, может быть, нечто вижу, еще? Что если бы мы свели идею родителей как антигероев только к этому, то мы бы погрешили против истины. Один или два примера, не буду много рассказывать. Ну вот мой любимый фильм, опять я его упоминала, «Алёша Птицын вырабатывает характер». Это 1953 год, излет сталинской эпохи, все еще сталинское кино. Если вы его посмотрите, вы увидите мальчика, который плохо учится, но решил завязать и решил стать нормальным. Ему помогает бабушка, которая, значит, все делает за него. Ему помогает старшая сестра, пионерка. Ему помогают прекрасные два родителя, какие-то встречные люди, милиционерша из детской комнаты милиции, тетенька, которая хочет обучать его кататься на коньках, все вокруг, да? В частности, люди из его школы, потому что, как мне кажется, в этот момент, хотя родители, да, они на втором плане, их немного, но тем не менее они никакие не антигерои, они за школу. А вот в тех примерах, которые вы привели, вы сказали про... Вам и не снилось, да? Это 81-й год, если я не ошибаюсь, Илья Фрес. Да, там родители очень разные, но вы помните, что там они даны в том числе разными, потому что из какого слоя они происходят. Там есть мать героини в исполнении Мирошниченко Ирины, да? Интеллигентная женщина. И есть вот эта странная хабалка в замечательном исполнении Федосеевой Шукшиной. Это разные люди, поэтому они по-разному себя ведут. И поэтому одни антигерои, другие герои, наоборот. Так что не могу с вами согласиться. Хотя я понимаю вашу идею, да, что вообще тенденция заменить родителей школой, что школа должна учить, а не семья, что все должны учиться одинаково по одной и той же программе и быть нормальными, одинаковыми вне зависимости от социального положения. Это да, это было. Но, как видно, по моим примерам, малочисленным пока, все-таки это не было так сильно передано на экране.
Ну, можно ли сказать, что до фильма вам и не снилось, тема исследования подростковой сексуальности полностью игнорировалась? Или все же, там, к примеру, режиссеры 60-х годов очень хитро прятали какие-то эротические сцены и мотивы?
Да, понимаю ваш интерес. Но, опять-таки, Роман, я с вами тоже не соглашусь, потому что до этого замечательного во всех отношениях фильма тоже были разные картины советские, которые так или иначе были связаны с идеей сексуального влечения в школе, среди школьников. Ну, несколько примеров, если хотите. Но, скажем, картина не очень известная, но в свое время нашумевшая. «Дикая собака Динго». Галина Польских, молоденькая совсем, играет подростка. Там не про секс, но там про первую любовь, которая подразумевает, если зритель умеет считывать, что какие-то отношения могут быть. «До свидания, мальчики» — фильм 60-х годов. Он был почти запрещен, но тем не менее он был снят. Или, скажем, фильм, который, наоборот, очень много вызвал полемики в прессе. «А если это любовь?» — это 60-е годы, райзмановский фильм. Там точно речь идет о половых отношениях влюбленных подростков, действительно, это есть. Или, скажем, картина 75-76 года «100 дней после детства» Соловьева. Очень красивая и очень чувственная картина. Да? Так что не-не-не, Роман, все было. Просто проблема в том, что нужно было считывать. Ну, скажем, последний пример, примеров много. Возьмите дебютную картину Тарковского «Каток и скрипка». Там есть махонький эпизод, когда приходит мальчик на занятие и дожидается своей очереди. Там сидит девочка, красавица, сидит с бантиками. Он ей оставляет яблоко, уходит на занятие, приходит, яблоко она съела. Вот это о чем вообще? О том, что девочки любят яблоки, или о том, что мальчик соблазнил девочку, как змей? Конечно, думаю о втором. И у Тарковского, или в «Ивановом детстве», да, там есть та же тема детской любви. Эти темы есть, просто они не поданы так однозначно. Если зритель подготовлен для того, чтобы их считать, то он их считает.
Просто в западных образцах, мне кажется, все-таки эти темы, они как-то они не по касательной затрагивались, не иносказательно, они как-то впрямую озвучивались. Там, ну вот, что мне в голову приходит, так это, конечно, 400 ударов, где идет обсуждение просто, да, там, половых увлечений вот ребят школьного возраста. Ну и, конечно, фильм «Маркорт», который в целом не о школе, конечно, но там есть начальные эпизоды, которые разворачиваются в школе. Там, в принципе, такие, конечно, пошлости.
Ну, вы взяли очень яркие примеры. Вы взяли авторское кино и такое непростое кино, да, но... Не знаю. Нет, всегда, конечно, есть с чем сравнить. С Западом всегда очень хочется сравнить. Но проблема в том, что и на Западе, и где бы то ни было, тоже есть разный подход к одному и тому же. Вот вы сказали фильм «400 ударов» Трюфо, мой любимый фильм, между прочим, один из. Там же речь идет о бунтующем подростке. Да? Ведь вы помните, что школа дана в серых красках, все плохо. Там. Он оттуда убегает к морю. Все у него становится по-другому, он бунтует и выходит в люди, да, выходит в мир. Но об этой же школе в тех же самых коротких штанах с теми же самыми учителями повествует недавний фильм «Пти Николя», французский, очень популярный во Франции. Переводится «Маленький Николя», там сделан по книжке. Да. Там та же самая школа конца 50-х годов, те же самые дети. Проблемы, правда, другие, но фильм цветной, разноцветный, веселенький и воспринимается уже по-другому. Та же коллизия, да, то же место действия, те же герои. Но это фильм ностальгический, поэтому все хорошо.
А вот в западной традиции вообще существовало школьное кино?
Конечно, конечно, само собой, да. И мне очень нравится эта традиция, американская традиция, она очень яркая. Это целая большая индустрия, которая и была тоже частично похожа на нашу, потому что я еще раз повторю, что была киностудия имени Горького, которая специализировалась на фильмах для детей и юношества. Эти фильмы выходили в большом гигантском количестве, и только те, которые повлияли как-то на общественную жизнь, их можно долго перечислять, а их было гораздо больше. Да? Сейчас ситуация изменилась, к сожалению, в грустную сторону. Есть попытки сделать фильмы про школу. Вы смотрели фильм «Класс коррекции» Твердовского. Вы смотрели фильм
«Географ,
мученик». Да, «Географ, глобус пропил» там, да, по Иванову. Не знаю, «Простой карандаш», «Хороший мальчик». То есть я могу еще набрать какие-то фильмы. Они есть, но они разноплановые, разнообразные. Кто во что гораздо, на мой взгляд. Они не тенденциозные в этом смысле. У них разная тенденция. Глобус пропил совсем не похож по своей идее и по своему языку, ну, скажем, на фильм «Гай Германики. Школа». И поэтому я не могу их объединить. И пока до меня не доходит, как они все одинаково отображают нашу действительность.
А какие-то из этих фильмов, можно ли сказать, что они наследуют в чем-то традиции вот именно советского школьного фильма?
Да, Илья, да, конечно. Даже больше скажу, есть попытки очень робкие сейчас вообще обратиться к советскому кино как к материалу для ремейков. Мой опыт говорит о том, что сделан был фильм «Подкидыш», я с этого фильма начинала, но есть ремейк, очень милый, очень симпатичный, играет там одну из главных ролей страшного злодея, там, скажем, Маковецкий, хороший актер, но этот фильм никто не видел, кроме меня и двух людей в кинозале. Вот, не знаю почему, это очень грустно. То есть есть мысль посоперничать или как-то повзаимодействовать с советским детским кино, но эта мысль пока не сильна, кажется.
Это был подкаст «Сиди и смотри». В гостях у нас был киновед и специалист по советскому кино Джамиля Двинятина. Если у вас есть какие-то вопросы к выпускам или предложения по темам, присылайте их нам на телеграм-канал или в группу ВКонтакте. Называется «Подкаст «Сиди и смотри». А пока мы с вами прощаемся до следующего раза. Не забывайте сидеть и смотреть хорошее кино. До новых встреч!